Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен
и Василий Рудинский. И у нас в гостях Елена Владимировна Никитина, исполнительный директор Центра Василия Великого в Санкт-Петербурге, единственного в России открытого центра по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом. Елена Владимировна, мы сейчас только что начали говорить о том, что в центре удивительно творческая атмосфера, и это сочетается с достаточно таким ответственным подходом к каждому человеку, который попадает в центр. Про ответственный подход мы немножко поговорили. А что такое творческая атмосфера? Как она выглядит? На каких-то примерах можете нам пояснить?
Ну вот я хочу сказать, что несколько лет назад у нас было исследование на базе центра. Небольшая выборка, но тем не менее. Делали психологи из педиатрической академии, они рассматривали уровень креативности подростков, приступивших к закону, тех, которые находятся у нас. И выяснилось, что...
Что зашкаливает.
Да. Что это уровень...
Креатив бьет ключом.
Да. Это уровень учащихся художественных и музыкальных школ специализированных. Единственное, что там это нашел позитивный выход, социально одобряемый, а у нас это вот включена кнопка разрушения. И здесь очень важно найти вот ту область, в которой молодой человек может развить свой творческий потенциал. Мы вообще идем по пути раскрытия ресурсов этих ребят, чтобы их поместить в ситуацию радости, успеха, когда они могут почувствовать ценность себя как личности, что он что-то сделал, у него получилось, и он не просто там цветочек нарисовал, там 18-летний парень, там, это не игра в поддавки, это должно быть действительно что-то очень серьезное и сообразно и возрасту, и той ситуации, в которой он находится.
Первое знание о центре Василия Великого у меня было связано с тем, что в центре ставили Гамлета на английском языке. Я помню это примерно лет 10 назад, не знаю, сейчас ставят или нет, сейчас спросим Елену Владимировну. И еще одно знание, которое меня просто шокировало, в центре занимались паркуром. Я знаю, что многие ребята, вот в Петербурге тоже достаточно популярная такая забава была, пришли воспитателями и культурными работниками в центр благодаря как раз знакомству с паркуром и с этим интересным искусством, да?
Ну, слушайте, вот нас слушают люди и думают, ну, подождите, какой паркур, какой Гамлет, какое творчество? Вы имеете дело с преступниками. Пусть они там, может быть, никого не лишили жизни, но, тем не менее, это люди, которые преступили закон часто сознательно, если это уже там второй, третий, четвертый условный срок. И это, в принципе, не самые безопасные социально люди, с которыми, наверное, не так просто договориться. Каким образом все-таки выстраивается именно воспитательная работа в центре? Вот вы говорите о том, что человеку очень важно дать понять, что если он не изменится, то, грубо говоря, плохо закончит, да, и что он совершил проступок, который нужно осознать, и за который желательно раскаяться. Как это устроено?
Ну, вот я сейчас немножко хотела так на тему рядом сказать о том, что очень часто срабатывает такой стереотип, что те люди, которые работают с трудными подростками, это очень тяжелое. Очень тяжелая, страшная работа. И, конечно, если бы у людей была возможность, они бы не работали и занимались бы чем-нибудь поинтереснее. Потому что, работая с такими людьми, все должны страдать. Соответственно, те дети, которые себя так ужасно ведут, они тоже должны страдать.
Да, они должны... вообще все ужасные.
Да, все ужасные. Одни страдают, потому что они совершили много безобразий, а другие страдают, потому что они должны рядом с этими тяжелыми, проблемными, неисправимыми детьми находиться. И вот, значит, а если это происходит не так, то это вызывает иногда даже раздражение. Либо вы с ними как-то сюсюкаете вместо того, чтобы они почувствовали, значит, всю боль, страдания
других
людей.
Вместо того, чтобы пороть, да.
Да. Либо здесь просто какие-то люди не в себе, потому что вместо того, чтобы заниматься какой-то интересной, яркой жизнью,
они ходят в Эрмитаж с подростками, которые грабеж совершили.
Да. Они, значит, выбрали себе какую-то странную стезю. Тоже, как говорится, люди такие странненькие. Дело в том, что очень важно с самого начала, тоже вот мы когда обсуждали с теми же самыми европейцами, они нам тогда начали рассказывать про восстановительный подход, где приоритетом между, перед, вернее, приоритетом перед прошлым имеет будущее. Особенно то, что касается детей. Говорили, вот смотрите, вот он совершил там какое-то преступление, он понес наказание. И вот в настоящем он несет наказание, дальше он выходит, его будущее нас не интересует. В итоге, когда он выходит, и это мы видели в 90-е годы, он понес наказание, он находился в жутких условиях, где его избивали, унижали, бог знает, что с ним делали. Вот. Но он искупил за то, что он там что-то украл, кого-то ограбил или сделал еще что-то похуже, вот своим страданием он искупил. Но что с ним дальше делать, никто не знает. Восстановительный подход и вот приоритет будущего, он сделал это плохо. А дальше-то что? И когда я помню, я приходила и пыталась с чиновниками в начале 2000-х разговаривать, с полицейскими, я говорила, слушайте, ну вот давайте все-таки договариваться, давайте вместе участвовать в этой программе, потому что нам нужно понять, что с этими детьми делать дальше. Они говорят, у нас есть прекрасные дети, которыми нужно заниматься, у нас есть талантливые дети, в которых нужно вкладываться, но не в этих же, как говорится, преступников нам свои ресурсы и силы вкладывать. Я говорю, хорошо, давайте тогда вы дадите им всем яду, и мы их отравим. И это будет честнее по отношению к ним.
Вы как-то ставки повысили, Елена Владимировна, в диалоге с государством.
Они мне говорят, Елена Владимировна, вы женщина, что же вы такое говорите? Это же дети. Я говорю, хорошо, если это дети, вот мы пришли к самому важному, тогда давайте думать и работать над их будущим. Для того, чтобы работать над их будущим, нам нужно смоделировать такие ситуации для них, поместить их в такие условия, чтобы это будущее у них было. Это должно быть и должна быть воспитательная работа, педагогический подход. Это должно быть образование, вот эта важность, ценность образования, чтобы они поняли, осознали. Но для этого нужно создавать условия, заставить и перевоспитать кого-то там в 15-16 лет невозможно.
Нужно пробудить интерес. Интерес к жизни, да, интерес к каким-то новым творческим активностям.
И доверие. А как пробудить доверие в человеке, который к своим 16 годам уже так изрядно настрадался?
Нужно быть честным. Если ты начнешь как-то заигрываться и там говорить какие-то нечестные вещи, какая-то фальшь, ребенок это чувствует, а тем более эти подростки, они умные, чувствительные очень, тонкие, схватывающие все просто вот как скан на лету. А если ты честный и если твой интерес к жизни этого ребенка, он действительно присутствует, и через тебя и через твоих единомышленников эти дети начинают чувствовать свою ценность, что если к моей жизни есть интерес, если есть, ну, даже такой пример приведу. У нас был молодой человек, он с очень тяжелым характером был, он был такой просто мозг, там его называли профессор Мориарти.
Это тот, кто гранату принес? Нет?
Нет, да. И он придумал такие многоходовки, это было просто совершенно изумительно. И как-то он порезал палец очень сильно, ну, ему его свозили в травму, там швы наложили, все. И потом... Вот он каждый раз приходил, когда там на встречу со специалистами, или там каждый день приходили разные специалисты, там воспитатели, педагоги, психологи, и каждый заглядывал к нему и спрашивал: «Борь, как у тебя палец-то? Нормально заживает? Ничего там не нагноилось?» И он просто потом в какой-то момент сказал: «Слушайте,
какое вам дело до моего пальца?»
Да? «Нет, ну это круто!
что всем есть дело.
Что мой палец, оказывается, в жизни каждого из присутствующих имеет какое-то значение. Вы помните об этом?
Другое отношение он увидел.
Да.
Да. А у нас как-то принято считать, что, ну, вот, чтобы у тебя авторитет появился в сознании подростка, чтобы ты стал для него авторитетом, нужно, чтобы ты был сильным. Что для подростка вот авторитет силы важен.
Но я считаю, что это правильно. Вообще везде авторитет силы важен. Но авторитет силы – это, вот мне кажется, вот настоящий христианин – это авторитет силы, духовной силы, веры.
То есть внутренний такой.
Внутренний, да. Силы. Если у человека есть внутренний стержень и сила, конечно, это очень важно.
А вот как раз про христианство мы начали говорить. Центр является церковным учреждением, да, но при этом и учрежден приходом, да, это Васильевский остров, чтобы просто тех людей, кто представляет Петербург, это удивительно красивое место прямо на берегу Невы, во дворе, вот, классическом петербургском дворе, Васильевский остров, рядом с подворьем Оптиной пустыни, вот, и про христианство, вот, насколько вот эта христианская линия отражается, ее чувствуют сами ребята. Насколько здесь с подростком вообще про христианство, про глубокие духовные вещи можно говорить, и как про это говорить, и нужно ли говорить об этом открыто, или это скорее про что-то другое?
Вы знаете, что здесь достаточно сложно говорить с подростком, вообще даже вот в церковных семьях подростковый возраст – это не самое лучшее время для
духовного роста.
Да. Но, тем не менее, вот подростковый возраст, он такой, он интересен тем, что в этом возрасте мы принимаем судьбоносные решения, по сути, когда мы не можем их принимать, когда у нас все болит, кипит, мы много чего не понимаем, намного раздражаемся, и это, в это время мы должны принять очень важные решения. И здесь мне кажется, что очень важно создавать тоже условия для формирования духовного запроса. Если ты будешь заставлять подростка что-то делать, это, скорее всего, это будет отторжение, это будет очень негативная реакция. Но первое, никто не отменял личный пример. И когда они видят людей радостных, когда они видят людей особенных, и эти люди называют себя христианами, вот это вызывает интерес. Многие в свое время воцерковлялись, я знаю, что через встречу с каким-то вот удивительным высокой духовностью человеком, поверив ему. И когда дети встречаются с нашими специалистами или волонтерами, которые приходят, и они понимают и видят, что вот в радости этих людей есть Христос, для них это, конечно, открытие. Многие говорят, что я так не могу. Нет, я бы так не мог. Для меня это там, ну, сложно. Но наступает какой-то момент, когда человек сталкивается с каким-то таким препятствием, вот внутренним, когда он готов попробовать что-то сделать, послушать совета человека, которому он доверяет. И вот в этот момент очень часто бывает, особенно если это встреча с кем-то из священников, когда эта встреча бывает у нас в поездках, в монастырях, когда эти встречи бывают на дальних приходах, куда мы приезжаем. Потому что никто, кроме монашествующих и деревенских батюшек, нам не рад. Ну, кому вот сказать, вот мы приедем там с 15
уголовниками.
Да, подростками такими особенными.
Грабеж, разбой, наркотики.
Да. деньги прячете, сумки убираете, на всякий случай из кармана все вытаскиваете. У меня вот при всем при том, что я свою вот эту, даже мне работу не назвать, это, к этому делу очень серьезно и очень радостно отношусь, и благодарю Бога, что он мне дал такую возможность вот этим заниматься. Тем не менее, вот профессиональная деформация, когда прихожу в гости, я из карманов сразу все вытаскиваю, все перекладываю в сумочку и хожу с сумочкой. Мне говорят: Юлия Владимировна, уже положи, здесь все нормально. И это не потому, что ну, что-то. Просто не надо никого смущать, не надо никого соблазнять, слабого человека какими-то
искушениями.
Да, искушениями, поэтому это уже на автомате.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с исполнительным директором Центра Василия Великого Юлианой Никитиной. Если вы хотите поддержать работу Центра, это можно сделать по номеру 3434, переведя СМС на короткий номер, который я сейчас озвучил, со словом «подросток пробел 300». Например, вот именно этот, за именно это слово можно там написать, именно эту сумму поставить под пост. «Подросток пробел 300, 3-4-3-4». Елена Владимировна, вы сейчас сказали о том, что вот вы испытываете, когда приходите в гости, когда вы дома. Это на самом деле важно тоже, этот путь, который вы прошли. Вы говорите, что это не работа, это служение. Я думаю, что мы это уже почувствовали по вашему рассказу, но все-таки я так понимаю, что у вас все было непросто, когда вы начинали это служение, и совсем не к этому, наверное, даже готовились, я так понимаю, да? Вот этот путь преодоления, да, через себя, вот он, как вот он проходил, и насколько он оправдан вообще, и насколько вообще вот нужно, вот чем вы руководствовались, когда этим, на этот путь встали и дальше двигались?
Ну вот, это было на заре моего воцерковления, и для нас было тогда, ну что, батюшка благословил, в Евангелии написано, все, как говорится, вопросов больше не имеем. И здесь, мне кажется, это важно. Хотя некоторые из моих близких говорили, что, Юль, ну нельзя Евангелие воспринимать как руководство по эксплуатации швейной машинки. Ну написано, это же образно. Это же вот, ну нельзя так. Ну, я просто по-другому не могла тогда. И в какой-то момент, конечно, было очень тяжело. И я помню, я пришла к батюшке и говорю: не, я больше не могу. Я не могу видеть, как это все падают. Мы что-то делаем, что-то происходит, они опять садятся, там делаем документы одному молодому человеку. Он этот паспорт через два дня закладывает, берет героин и вообще в каком-то невероятном состоянии пребывает. Это вот до того, как мы пригласили специалистов и написали нормальную программу, и вот съездили, ну, поучились, получил я образование, чтобы понятно было, что необходимы какие-то рамки, программа, есть начало, есть конец, есть какой-то путь.
Есть правила, которые человек должен изначально принять.
Конечно. А вначале это был такой душевный такой порыв. Вот у нас появилось помещение, на которое собирали там в приходах Мюнхена, Парижа, там, ну, еще Цюриха, да, разные люди. Это были и русские люди, потомки первой волны иммиграции. Это были католические приходы, это были лютеранские приходы, это были какие-то ярмарки рождественские, пасхальные, вот в лютеранской церкви в Цюрихе. Короче говоря, вот это вот насобирали. Мы на эти деньги купили помещение и решили, что вот есть помещение, теперь мы всех будем собирать. И здесь это был какой-то ужас. Но вот Господь милостив, Он покрыл вот все наше безумие такое, потому что видел наше бескорыстие и необыкновенное желание, вот такое сердечное желание помочь кому-то. Но вот через год вот этого ужаса я пришла к батюшке, говорю, что все, я больше не могу могу, я не выдерживаю просто вот это ощущение, что ты черпаешь воду решетом. А тогда мы еще в основном работали с подростками, которые освобождались из мест лишения свободы. И там ужас, мы ничего толкового придумать не можем. И он мне сказал, что, Юль, понимаешь, вот это крест, вот Господь тебе его дал. И с креста от него отказываться и слезать с него, ну, нельзя. Ты вот вспомни вот свое состояние, вспомни, как это вот все было. То, что что-то не получается, то, что что-то происходит не так, как вопреки нашим ожиданиям, значит, надо посмотреть, остановиться, помолиться и делать вот системно и так, как должно. Ну вот, так получилось потом, что
а это если всё развилось. А если не получается? Вот, если ты, ну реально, ты вложился в человека. Понятно, что сейчас уже есть некий опыт, и, наверное, вы тоже научились выстраивать границы и там, ну, как-то сохранять себя, чтобы не страдать от несовершенства мира и человека. Но ведь наверняка у вас есть подопечные, с которыми ничего нельзя поделать. Как вы справляетесь с этим разочарованием?
Здесь вот очень важно, что не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Это первое. А второе, был такой опыт для меня очень важный. Была группа ребят, очень хорошие, они все очень хорошие. И закончился курс реабилитации, я уехала отдыхать, и вдруг мне звонят и говорят, что вот там Саша сейчас находится в следственном изоляторе, потому что он обворовал соседей буквально там через 2 недели после того, как вышел из центра. И для меня это был просто кошмар, ужас. Я готова была все бросить, возвращаться, встречаться с судьей, объяснять, какой Саша хороший, какой у него потенциал и так далее, и так далее. Была в Псковской области, там был батюшка, и я к нему, значит, прихожу и говорю, вот такая история, прямо вот навзрыд, не могу, не успокоиться. Он мне говорит, а как ты думаешь, Господь Сашу любит? Говорю, любит, конечно. Всех любит. Всех любит. Тебя любит. Сашу любит. А Господь Сашу любит больше, чем ты его любишь, чем ты Сашу любишь. Говорю, конечно. Но если Господь попустил Саше, вот выдохни, молись за него, держи его в своем сердце. Но вот эти метания... они не нужны, они разрушительны и для Саши, и для тебя, прежде всего. И вот как-то, я не знаю, какая-то вот послушная с детства была. Вот мне сказали, я так поверила, ну да, действительно, и мне как-то отпустило.
Не брать на себя, получается, больше, чем Господь тебе дал, да?
Да.
То есть, в общем, это такой важный подход вообще по жизни, он, мне кажется, в каждом.
На все можно его экстраполировать.
Вот мы сейчас сказали про сложный случай, но наверняка в вашей вот истории, я так понял, что больше 400, да, выпускников центра, да, он такой, можно сказать, все равно авторский проект, хоть и единственный на территории России подобного рода, куда по приговору суда поступают подростки, вот, именно открытого типа, где нет решеток, да. Вот истории тех людей, которые прошли через центр, и при этом, ну, казалось бы, все было совсем грустно, а потом получилось хорошо. Вот просто какую-то одну или две таких истории можете вспомнить?
Ну вот последняя, одна из последних историй, которая меня, конечно, очень удивила и очень обрадовала. У нас был молодой человек, пришел, было серьезное преступление, и он такой какой-то вообще не в контакте, как бы не от мира сего. Очень замкнутый, и с ним общаться было очень сложно, потому что у него какие-то вообще очень странные реакции. И внешность у него такая интересная. И когда мы его определили в школу, он пришел в 17 лет, и у него было 2 года он уже в 8 классе был, и надо было снова его определять в 8 класс, по 3. Он пошел туда, и он там поучился. И потом учителя боялись его. Говорит, тут он сидит, молчит, о чем-то своем думает, улыбается, нам страшно. Вы не могли бы его взять на домашнее обучение? Мы вам все задания будем присылать, все. Вот не надо, чтобы он ходил. Потом у него был опыт и употребление психоактивных веществ, то есть там и свои же ребята над ним так подтрунивали. Вот. На сегодняшний день это человек, который работает в большой компании, программист. И вот его особенный такой склад мышления и какого-то вот ответа миру оказался очень востребован в определенном языке программирования, в котором он просто как рыба в воде.
У меня вопрос такой, наверное, тоже немножечко из области моего материнского опыта, потому что у меня старшему ребенку 17. И мы, это первый пубертат из троих детей, с которой, я считаю, ну, мы как-то справились. И он справился, и мы справились. И, наверное, вне, для меня, мне кажется, вот если бы меня спросили, в чем секрет твоего успешного родительства вот с этим конкретным ребенком? Я не знаю, как будут младшие двое, но пока вот у меня такой один уже как бы пройденный болезненный этот этап. И он был не такой болезненный, как я ожидала. И, в общем, как бы, ну, мне кажется, что мы вообще молодцы, мы, что он крутой, мы как бы с ним вместе справились с этим достаточно легко и с его папой. Но если бы меня спросили, в чем секрет, да, твоего успеха, я бы ответила, что, наверное, секрет заключается в том, что всякий раз, когда у нас наступали какие-то конфликтные или сложные времена, я себе говорила, если у тебя проблемы с ребенком, это твои проблемы. И к психологу ходила я. И каждый раз, когда мне казалось, что я скоро удавлю своего ребенка, я шла к психологу, и примерно там, ну, за один, как правило, достаточно быстро мы все расставляли по полочкам. Я в очередной раз убеждалась, что проблема во мне, и в том, что я что-то не считываю, где-то не воспринимаю. И, ну, вот, и нам удалось более-менее как-то эту ситуацию в каком-то балансе выставить. И я вот думаю сейчас просто, что... Почему эти дети вообще попадают в такие ситуации? Почему они оказываются вот в этом мире один на один со своими демонами, да? При том, что, и вы уже об этом сами сказали, это лучшие дети, самые креативные, самые творческие, они поэтому и непослушные, что в них очень много энергии, которую, если бы ее направили в мирное русло, она бы могла менять мир к лучшему, да, и сады бы цвели. А что каждый из нас, вот взрослых, которые не имеют, может быть, каких-то педагогических или психологических специальностей, что каждый из нас мог бы сделать, чтобы таким детям стало легче жить, и чтобы их меньше было на улице и в реабилитации?
Ну вот, мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос, потому что нужно быть ответственным родителем. И как только мы встаем в позицию, что это он виноват, у меня все хорошо, родитель, так говорит, все, считай, что ты проиграл. Это первое. Второе, то, что очень у многих есть страх, что, не дай бог, там кто-то узнает, если там что-то случилось в моей семье, мы должны это как-то скрыть. И до последнего...
Не просят о помощи.
Не просят о помощи. Потом срабатывает еще такой стереотип, что да, на меня особо внимания никто не обращал, мы там бегали по улицам, и все у нас было хорошо. Я сейчас взрослый, активный человек, который занимается...
Правда, я не очень счастлив, но подумаешь.
Да, социально одобряемой деятельностью, и ребенок у меня разрастется, и тоже все нормально, все это
сам временно. Как-нибудь вырастет.
Да. Вот я хочу сказать, что сейчас вот с этой бедой, особенно для мегаполисов, это вот само по себе не рассосется. Во-первых, с ребенком нужно иметь хорошие отношения, должен быть контакт, должно быть доверие. Когда вы его утрачиваете, это ваша проблема, прежде всего. Вы должны ребенка понимать, и вы должны чувствовать, что ему нравится. Вы должны интересоваться. Нравится ему там какой-нибудь певец, который у вас вызывает просто чувство какое-то отторжение и там омерзение. Слушайте, смотрите, потому что это образы, которые нравятся вашему ребенку.
Поймите, почему.
Поймите, почему. И в свое время я смотрела вот несколько интервью с Моргенштерном, и когда ему говорили, ну как вы можете? Вас же смотрят и слушают маленькие дети. Они же потом вот то, о чем вы поете, как вы себя ведете, они же это начинают проявлять среди своих сверстников, так же вести себя со своими родителями. А он говорит, я деньги зарабатываю. Это вопрос к родителям. Почему они допускают, что я становлюсь кумиром для их детей? К этому можно как угодно относиться. Мы сейчас не будем обсуждать, как говорится, позицию Алишера. Но я считаю, что это действительно наша родительская ответственность знать, с кем ребенок дружит, телефоны родителей, друзей, чем он занимается, что он любит есть, какое его любимое блюдо. Понимаете, вот у нас родители вроде бы такие очень хорошие, заботливые, но каких-то вещей, которые касаются непосредственно своего ребенка, для них это неизвестно, потому что у них очень много всего важного. Они вот ушли в эту многозаботливость, а то, что вот подростку очень важно вот в это время.
Но при этом важно еще не перейти грань гиперопеки.
Конечно, знать, но не пытаться
контролировать каждый шаг.
Но это тема для следующего разговора. Мне кажется, прямо отдельную беседу. Да. Я бы очень хотела, чтобы мы встретились с вами и кем-то из, может быть, из ваших педагогов или психологов и сделали прямо для родителей
часик, это очень важный опыт.
И по полочкам бы разложили, почему не надо розок и почему вообще наказание. Это неэффективный способ общения, особенно с подростками и так далее. Да?
Если у вас есть желание поддержать работу Центра Василия Великого, это можно сделать, переведя по короткому номеру 3434 смс со словом «подросток» и поставить пробел и написать сумму. Например, «подросток пробел 300». С нами была сегодня Юлиана Никитина, исполнительный директор Центра Василия Великого в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, Юлиана Владимировна, за такой замечательный разговор, очень глубокий и интересный.
Спасибо за ваше дело, которое вы делаете. Это правда очень-очень много значит для нас, для нашего общества. Я очень надеюсь, что у центра появятся филиалы и единомышленники.
Спасибо большое за ваше внимание к нашей работе, за такие теплые слова. И я тоже очень надеюсь и рассчитываю, что скоро у нас в стране появятся филиалы нашего центра, где будут помогать подросткам.
Где будут строить наше будущее, на самом деле, помогая детям. Это программа «Делатели», тут Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский.
Всего доброго.
До новых встреч.
«Делатели» на радио «Вера».